Запись 2. Возвращение домой оказалось столь обременительным предприятием, что его так и подмывало остаться в Кингс Меридиан. Пока он жил в номере отеля, никаких серьезных проблем у него, в общем-то, не было. Страдающий астмой кондиционер, однообразная скверная жратва, завывающие за окнами 5 раз в день муэдзины, перебои с водой и электричеством, гигантские тараканы, бассейн с бурой водой и не более того. Спокойная, беззаботная жизнь. Ивент сработал. Норберт мог сидеть и смотреть на счетчик заходов, который уже 3 дня крутился как сумасшедший. Он почти чувствовал дуновение, бьющее с экрана армейского бронебока. Может, он и не заработал столько, сколько несмело подсказывала ему тайная надежда, но на какое-то время средства у него имелись. Он мог отдать долги, оплатив бесчисленные взносы, климатические, кадастровые, медицинские, страховые, пенсионные, висевшие у него на шее с того момента, когда ему стали редко попадаться хорошие ивенты, и он перестал зарабатывать выше определенного уровня. Выбив у рекламодателей первую часть своего гонорара, он прежде всего заткнул пасть государству, со странным двойственным ощущением, будто платит шантажисту. Сперва он с тоской смотрел, как только что заработанные евро уходят с его счета, а когда все закончилось, испытал некое облегчение. Он мог возвращаться. У него осталось достаточно денег, чтобы оплатить не слишком долгий период относительно пристойной жизни, поискать очередные ивенты, снова обрести почву под ногами, пока ему невыносимо не наскучит свинцовое небо, холод и прежде всего хор ханжеских голосов, внушающих, о чем ему следует думать, что ему следует есть, что должно быть для него важнее всего, как он должен жить и зачем. Рано или поздно ему предстояло вновь болезненно ощутить на собственной шкуре 1000 невероятных выдуманных запретов, а пока он слегка тосковал по дому, хотя нисколько не сомневался, что самое большее через 2 месяца заберет уцелевшие деньги и снова упакует обшарпанный кевларовый чемодан фирмы Хейли. В Дубае начало становиться слишком дорого, слишком сложно и во всех смыслах слишком жарко. Поражение братьев смерти разбудило улицы. Поклонников джихада, диванных салафитов, любителей маджахедов и шахидов-теоретиков. Виной тому стал его ивент. Теперь он мог взглянуть в окно на последствия собственных действий. Едущие неизвестно куда, набитые орущими людьми пикапы с трепещущими зелеными флагами, хоровые крики, толпы в масках, поднятые кулаки. Пока что жгли только европейские и американские флаги, а также бумажные фигуры шейха. Пока что со стороны центра доносился пульсирующий рев толпы и глухие хлопки слезоточивых гранат. В любой момент могло случиться все что угодно. Или вообще ничего. Так или иначе, Дубай временно перестал его устраивать. А потом оказалось, что все не так просто. Поскольку у него не было амнифона, у него остался паспорт, компьютер, но не коммуникатор, контроллер, протез мозга, бумажник и идентификатор в одном лице. Когда он пытался решить какой-либо вопрос, дело неизменно заканчивалось фразой «Скачайте приложение», а потом «Продаем только омни-билеты», «Обслуживаем только организованные группы», «Просьба связаться со своим оператором», «Сообщите номер омника». С оператором тоже ничего не удалось решить, поскольку саперские кусачки кролика перерезали его сим-карту. Оказалось, что Норберту нужно идти в родное отделение оператора и там подтвердить, что он действительно тот, за кого себя выдает, чтобы ему сделали новую карту. Только так он мог сохранить старый номер, базы данных, облака и историю договоров. До родного отделения было 2000 километров. В итоге покупка билета заняла у него 3 дня. 2 из них он потратил на безнадежную борьбу с офисами авиакомпаний и еще 1 на то, чтобы привлечь знакомого турецкого гастарбайтера из администрации отеля, некоего Сулеймана. Достаточно быстро оказалось, что можно найти сестру, у мужа которой есть Шурин, чей брат знает кого-то, у кого имеются связи с Air Emirates. 2 кило евро сверху, хоть в дирхамах, хоть в турецких лирах, хоть в долларах. No problem, my friend. Собственно, он начал жалеть уже во время взлета, когда, высунувшись со своего ряда кресел, в последний раз увидел в далекий иллюминатор кусочек кирпично-красной земли и желтоватые, миниатюрные, словно рассыпанные пиксели, дома. А еще через несколько нескончаемых часов, заполненных писком в ушах, мигренью, жаждой, голодом, болью в заднице от жесткого пластика и тупого созерцания серого коврового покрытия с мелким синим узором, скрипящий и раскачивающийся в воздухе аэробус миновал серо-зеленое побережье Хорватии, пронес свою напоминающую куриную лапу тень по скалам Пьемонта и вонзился в похожую на вытащенную из старого одеяла вату графитовую пелену туч над Центральной Европой. Впечатление было такое, будто они влетели в пещеру, мрак, горизонтальные струйки дождя на стеклах иллюминаторов. Казалось даже, будто в самолете стало холоднее. Потом была посадка в Бовитилле.
Аэропорт в 85 километрах от Парижа. В настоящее время используется бюджетными авиакомпаниями.
Которую он пережил словно во сне. Сперва, оглушенный и сбитый с толку, он тащил за собой чемодан по нескончаемым, испещренным голографити коридорам. Ему пришлось стоять в отдельных очередях, поскольку омнифона у него не было, а билет с чипом и магнитной полосой вызывал ужас и недоверие. Никто не знал, что с ним делать, и от Норберта лишь отмахивались. Он помнил замусоренные полы, ряды бездействующих магазинов и кафе, пугающие длинные очереди, спины пассажиров, высокомерных чиновников, говоривших только на сленговом французском и арабском. «Ты шаршию кайтуа?»
«Эй ты, чего ищешь? Французский».
В конце концов он снял наличные в банкомате, поймал крайне занятого парня в летной форме, похожего на суданца, и вручил ему билет, одновременно показав 200 евро. Тот вскоре вернулся и отвел его к какой-то стойке, где ему наконец выдали посадочный талон и сообщили, что ему следует идти к гейту номер 134, а в конце суданец протянул руку за банкнотой. Потом он катил свой багаж по бесчисленным бездействующим траволаторам, мерз в полностью пустом зале ожидания, где не было ничего, кроме похожих на неглубокие тазики оранжевых пластиковых кресел и неработающего автомата с вегетарианскими закусками. Остекленелый пузырь зала ожидания выходил на полутемное летное поле, где светились лишь огни полосы и хлестал по мокрому бетону дождь. Несколько стекол были разбиты и оттуда тянуло ледяным холодом. Загнанная в угол группа ожидавших самолета до Модлина напоминала толпу беженцев.
Модлин – второй по значению аэропорт Варшавы. В настоящее время используется бюджетными авиакомпаниями.
Однообразно ныли несколько младенцев, люди кутались в куртки и свитеры, не хватало только свернутых в тюки постелей и клеток с курами. Норберт сидел, скорчившись от холода, в свитере и туристической ветровке, и смотрел на собственные руки, думая, что, собственно, случилось со всем миром. Все вокруг, зал ожидания, летное поле и даже Дубай-Сити, уже превратившийся в раскаленный от солнца невероятный сон, производило впечатление чего-то возведенного на обломках предыдущей цивилизации. Когда-то совсем недавно существовала целевая отрасль услуг, в задачу которых входило сделать воздушные путешествия удобными и даже комфортабельными. Окружавший его сейчас аэропорт был тогда полон огней, магазинов, кафе и баров. Здесь имелись кинотеатры, массажные салоны, фонтаны, мягкие кресла и диваны. Куда бы ты ни отправился, там всегда находилось что-то, помогавшее приятно провести время в пути, отдохнуть, утолить голод или жажду, убить время ожидания пересадки или сделать покупки. Он не мог понять, кому все это мешало. Постепенно погасли огни, стихли фонтаны. Кресла превратились в жесткие сиденья, была запрещена продажа алкоголя, ограничилась до минимума возможность что-то съесть или выпить, смолкла музыка, исчезли зоны беспошлинной торговли. Пассажиры покорно воспринимали перемены, а несмелые протесты тут же подавлялись с помощью произносимых умных тоном банальностей об экономии и безопасности. Никто, правда, не знал, что опасного в удобном диване и работающем туалете, или какое отношение имеет ограничение торговли к экономии, но поучительного и строгого тона обычно оказывалось достаточно, и уж наверняка достаточно было свершившихся фактов. Незаметно аэропорт превратился в мрачное, неухоженное пространство, предназначенное для того, чтобы без конца стоять в очередях под бдительным оком камер, позволяя обнюхивать себя собакам или вжиматься задницей в одну из многих прикрепленных к стальным рельсам пластиковых мисок и смотреть на свои руки, или в бетон стены, украшенной большим полотнищем с перечеркнутыми кружками запретов. 7 рядов по 5. 35 различных действий, подлежавших запрету, причем лишь из числа неочевидных. Там отсутствовал запрет красть вещи у других пассажиров, разводить костры или запихивать орущих детей в мусорный контейнер,